ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостная разминка. Что же это означает?
Это означает, что мы сейчас озвучим главные темы этого утра.
Да, всем, кстати, доброе утро.
Да, надеюсь, что оно доброе. Хотя, да. Судя по нашим новостям.
Но вот так вот исторически сложилось. 9:05 в Москве, и предлагаю уже приступать. Индийский штамм коронавируса выявлен в России. Всего выявлено 412 полногеномных последовательностей, которые относятся к разным вариантам, вызывающим озабоченность специалистов. 10 из них относятся к различным вариантам индийского штамма.
Да, плодится, размножается новый коронавирус. Появляются все новые и новые, новые варианты. Вот в данный момент именно индийский штаммы выявлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» новосибирского Ренат Максютов. По его данным, также было выявлено 370 геномов британского варианта коронавируса. Так, на минуточку. Наибольшее их количество зафиксировано в Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской и Ульяновской области, а также 27 геномов южноафриканского варианта. Не забываем, что и такой существует. Вот такого варианта штаммов южноафриканского имеется в виду наибольшее количество выявлено в Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии. Ну, в принципе, то, что во всех случаях фигурирует Москва и Санкт-Петербург, неудивительно, поскольку именно это основные такие ключевые центры логистические, поэтому во многие города передвигаются, летят и едут именно через Санкт-Петербург и Москву, поскольку прямых рейсов там в большинство городов просто нет смысла организовывать, потому что не такое большое количество пассажиров. Поэтому, собственно, Москва и Санкт-Петербург, они совершенно неудивительно фигурируют в данной статистике.
Ямало-Хакасия. Совершенно удивительно.
Вот тут, да. Тут
еще и южноафриканский штамм.
Вот тут, да, вот тут меня, конечно, несколько удивила статистика. То, что Свердловская область, тут тоже понятно, что Свердловск, Екатеринбург, это такие вот тоже логистические центры достаточно серьезные. А вот Ямало-Ненецкий автономный округ и Хакасия, тут, да, тут несколько неожиданные. Но, тем не менее, на данный момент специалисты подтверждают, что есть уже методы лечения всех этих штаммов. И я напомню, что еще около недели назад, даже, по-моему, больше, Россия получила через медицинские центры индийский штамм и успела провести необходимые исследования. Соответственно, есть варианты, есть схемы лечения данного вида штамма. И, соответственно, проведены исследования, и они показали испытания, что существующие в России вакцины эффективны против вот этих разновидностей штамма, как индийского, так и британского, и южноафриканского.
Да, и, кстати, вот к вопросу о вакцинах в центре Гамалеи сообщили, что планируют до конца года начать и провести большую часть клинических испытаний вакцины «Спутник Ви» на людях с онкологией.
Да, онкология – это, конечно, отдельная тема. Не понаслышке знаю, что в этом направлении ученые разработки шагают семимильными шагами. И вот проверка вакцин – это в том числе очень важный момент, потому что все-таки онкология – это такое заболевание, которое стоит несколько в ином ряду по сравнению с теми хроническими заболеваниями, которые могут стать противопоказанием к испытанию, ну, применению, скажем так, вакцин. И сейчас, да, активно ведутся испытания именно на этом направлении.
Да, но, скорее всего, они продлятся как минимум год или даже два, отмечаю, в центре Гамалеи, потому что это не короткая история, цитирую я.
Во-первых, не короткая история, во-вторых, очень осторожная история, потому что там тоже есть разница между такой активной стадией заболевания и когда заболевание удается свести в состояние такой вот стабильности,
ремиссии.
Да, ремиссии. И тут тоже вот два таких разных направления, которые тоже необходимо учитывать.
Сейчас сделаем паузу и после нее к следующим новостям.
Радио «Спутник».
До 11 выросло число погибших при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий. Причиной гибели рабочих стал выброс метана.
Изначально сообщалось, что во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитрия Адовки погибли 7 человек, а судьба еще 2 человек выяснялась. Позже в мэрии уточнили, что число жертв пока неизвестно. Колодец оказался затоплен. По данным Минздрава региона, после аварии госпитализированы 5 человек. Но вот позже было уточнено, что 10 человек погибли, отравившись газом. Еще 8 попали в больницу, 5 из них оказались в реанимации. Вот один из этих 5 еще скончался. Соответственно, число погибших достигло 11 человек. СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Но наверняка по этой статье будут нести ответственность руководители вот этой бригады, которая занималась устранением аварии, да, вот в этом коллекторе, и которые пострадали. Ну, уж точно не они сами будут нести эту ответственность. Кто виноват, сейчас будет устанавливать Следственный комитет. Собственно, вот такие несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных объектов чаще всего встречаются именно вот по причине выброса газов опасных для жизни. Это и повышение концентрации азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других.
Хлора.
хлора в том числе, да. И особенно это опасно с наступлением теплой погоды. А в Ростове-на-Дону, собственно, в Ростовской области произошла трагедия. Сейчас температура выше 25 градусов, плюс, естественно. И это все усиливает накопление ядовитых веществ в резервуарах, что, собственно, и привело к трагедии.
Сегодняшний день, 22 мая, в Ростовской области объявлен днем траура. Сейчас после небольшой паузы отправляемся дальше. Заявление Киева о подготовке переговоров президентов России и Украины диссонирует с санкциями против российских СМИ. Об этом заявил РИА Новости информированный источник в Москве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, есть наброски тем встречи, но процесс идет непросто.
Ну, еще бы, учитывая такие противоречивые сигналы из Киева, да, с одной стороны, предлагают встречу лидеров, а с другой стороны, продлевают на 3 года ограничительные меры против российских юрлиц, среди которых есть в том числе и СМИ. МИА «Россия сегодня», в котором мы работаем, тоже попала под эти ограничительные санкции. Причем еще в 2018 году, вот сейчас против организации продлили еще на 3 года эти ограничительные меры. То есть, соответственно, наши ресурсы блокируются на территории Украины, как прямое вещание радиостанции, так и интернет-ресурсы. Ресурсы. При этом накануне вот введения этих санкций офис президента Украины и администрация президента России начали контакты по возможным переговорам. Вопрос, как они сейчас будут развиваться. Напомню, что в 2018 году под санкции попали не только МИА «Россия сегодня», но и агентство РИА Новости Украины. Собственно, тогда ее руководитель Кирилл Вышинский был заключен под стражу. Пытались ему там и едва ли не госизмену вменять, были элементы запугивания его адвокатов. Напомню, был такой инцидент, когда адвокат уехал на заседание суда по вопросу Кирилла Вышинского, и в этот момент в его отсутствие к нему нагрянули с обысками представители СБУ. Вот, собственно, продолжается эта история. Кирилл Вышинский сейчас, к счастью, находится в России, в безопасности, продолжает свою журналистскую деятельность, а вот Украина продолжает вот такие вот нападки на средства массовой информации в том числе. Станет ли это поводом для прекращения переговоров о встрече? Ну, в общем, нам еще предстоит увидеть.
Но есть ощущение, что не должно стать, просто, наверное, усложнит эти самые переговоры, потому что начали, так скажем, закидывать удочки, да, со встречей двух лидеров еще же в момент, когда вот эти санкции против СМИ, они действовали.
Ну, согласись, одно дело, когда действуют уже введенные, но есть перспектива того, что они не будут продлены, а другое дело, когда они уже продлены, причем на 3 года. Это даже не на год, как это там любит тот же Евросоюз делать, да, они там на год ввели и каждый год продлевают действие этих санкций. Но это все-таки год, это, ну, не 3, это все-таки больше охват времени. То есть одно дело, когда там запрет уже заканчивается, а другое дело, когда он только начался. Все-таки, ну, это, мне кажется, разница есть. Кроме того, тема Украины присутствует в диалоге России и США. Об этом сообщила Мария Захарова. И она уточнила, что Америка очень часто использует грубую риторику и фальсификации при ведении переговоров, в том числе пытаясь переворачивать ситуацию на юго-востоке Украины. И вот в вопросе переговоров России и США меня так позабавило высказывание Зеленского накануне встречи Лаврова и Блинкина, что... Сейчас попытаюсь процитировать.
Попытаюсь перевести с украинского.
Что США без согласования с Украиной не будут обсуждать ни одну тему по Украине с Россией. Ну, то есть сначала США будут согласовывать темы обсуждения и риторику с Украиной, и только потом будут эту историю обсуждать с Россией.
А на выходе как получилось, неизвестно.
Как обычно.
Никто ничего не согласовывал?
Естественно.
Ну, может быть, факс-то прислали в Госдепартамент?
Если не забыли, и постфактум.
Ну, может быть, да. Может быть, потом об этом будет написано чья-то книга.
Скорее всего, Киев, украинские власти о результатах переговоров прочитали в Твиттере.
Да, либо в каких-то других социальных сетях. Да. Ну, либо же в СМИ.
Например, на сайте «Мир России сегодня».
Кстати, как вариант. Делаем сейчас небольшую паузу и после нее к следующим темам.
В эфире радио «Спутник».
Соединенные Штаты поставят гуманитарную помощь для сектора Газа. Такое обещание дал госсекретарь Энтони Блинкен главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу. Он подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и Организацией Объединенных Наций, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газа и усилий по восстановлению Газа.
Сначала бомбили, потом начали восстанавливать. Также,
в смысле, США бомбили?
Ну, США не бомбили, бомбил Израиль, но, во-первых, оружием, предоставленным США, во-вторых, в общем-то, при негласной такой поддержке и гласной тоже со стороны США, поскольку вот что касается араба, израильского конфликта. Традиционно США с конца 80-х, это вот что касается демократов, поддерживают исключительно Израиль в данном вопросе. Хотя не все так просто. В последнее время появилась вот такая вот линия надлома, скажем так, в политике тех же демократов, поскольку для них так, ну, скажем так, оказался очень важным вопрос соблюдения баланса в тех или иных вопросах, будь то гендерное равенство, расовое равенство, да, но вот в том числе и в этом конфликте тоже появилась линия надлома в вопросе равенства, и часть демократов откололась и стала активно поддерживать именно Палестину, хотя до этого, до последнего времени, в течение там, 30 лет, исключительно Израиль поддерживался, и Палестина исключалась из любых резолюций вот в этом конфликте, по этому конфликту, категорически, то вот сейчас появились вот такие вот изменения, и часть демократов стала поддерживать палестинцев на заявление со стороны Джо Байдена и его администрации о том, что Израиль имеет право на оборону, часть демократов заявила, что а разве палестинцы не имеют права на существование? И, собственно, вот этот вопрос несколько расколол партию демократов. Уже там порядка 150 либеральных общественных организаций выпустили совместное заявление в знак солидарности с палестинцами и осуждение агрессии Израиля. Среди подписантов не только специалисты по Ближнему Востоку, но и организации по борьбе с изменением климата, расизмом, по защите прав женщин и мигрантов. И, собственно, ну вот такое вот подтверждение того, что это вот тренд такой на выравнивание баланса. То есть
да, напомним, что с 2 часов ночи 21 мая, то есть это пятница, накануне вступило в действие перемирие, о котором договорились Израиль и движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа. Это была инициатива Египта, кстати говоря, и вот еще один крупный игрок на Ближнем Востоке приветствовал это перемирие. Это Саудовская Аравия. МИД королевства высоко оценил усилия египетских посредников. А вот, например, Иран в лице верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи призвал мусульманские народы требовать от своих правительств поддержки Палестины, потому что мы помним, что на официальном уровне не все исламские государства, ну, там, где большинство, да, исповедует ислам, заявили о своей поддержке. Что касается Соединенных Штатов, брифинг проходил у Джен Псаки, пресс-секретаря Белого дома, и там ей задали вопрос в том числе вот и по оружию, и по каким-либо договоренностям кулуарным по поводу прекращения огня. То есть вопрос звучал следующим образом. Не было ли какого-либо обещания от США содействовать Израилю в восстановлении вот той самой системы ПВО «Железный купол», которая сбивает ракеты.
Да, и которая в этот раз, кстати, сработала.
В этот раз беспрецедентное число, да, ракет было. Так вот, а в обмен израильская сторона как раз-таки согласилась прекратить боевые действия. Не было ли такого? И Джен Псаки кратко ответила «нет». А также спросили, есть ли планы, так скажем, точнее, не меняются ли планы по поставке оружия, по оказанию военной помощи Израилю на фоне обострения ситуации в секторе Газа. И также Джен Псаки сказала, что нет, мы не планируем нашу помощь прекращать.
Удивительно, что она не сказала. Я уточню.
А может быть, да, придется уточнить.
Ее любимый ответ на брифингах.
После небольшой паузы к следующей новости. Биткоин дешевеет на глазах на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance. Биткоин упал в цене на 14,52% до 34 423 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, биткоин дешевеет на 14,34% до 34 509 долларов.
На стоимость биткоина повлиял целый ряд факторов. Во-первых, недавно опубликованное предложение администрации президента США Джо Байдена, которое предлагает контролировать соблюдение налоговой дисциплины и включает в себя предлагаемое требование о том, чтобы о переводах криптовалюты на сумму свыше 10 тысяч долларов сообщалось в службу внутренних доходов. И в случае с денежными операциями предприятия, которые получают криптовалюты в с реальной рыночной стоимостью более 10 тысяч долларов, тоже должны будут отчитываться. Кроме того, как отмечают в китайские СМИ, власти Китая заявили, что перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами. На совещании, созванном Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета, подчеркивалось, что власти намерены бороться с деятельностью, связанной с биткоинами. Ну вот, собственно, биткоин в результате вот этих вот новостей, поступивших из США и из Китая, потерял в цене напополам. Был-то он больше 60 тысяч долларов.
А да, сейчас... совсем недавно. Волатильность, конечно, бешеная просто у биткоина. И есть ощущение, что, возможно, скоро уже можно будет и домохозяйкам опять начинать брать биткоин по дешевке.
Чем черт не шутит?
Да, следим, в общем, за ситуацией на криптобиржах. Радио Спутник, новостная разминка. Для вас работали Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.